Представлю своих гостей. Председатель Совета по фискальной дисциплине, главный редактор монографии «Возможности посткризисного ускоренного развития народного хозяйства Латвии» Инна Штейнбока. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас в студии еще один гость. Сегодня два гостя. Экономист, независимый депутат Сейма Вячеслав Домбровский. Я понимаю, что экс-министр финансов, экономики, вы были министром экономики в каком году, напомните?
В 2014.
Да, да, здравствуйте, Вячеслав.
Экономики, в 2014, также образование. Добрый день.
И у нас по телефону заместитель госсекретаря Министерства экономики Раймонд Алексеенко. Здравствуйте, Раймонд. Алло.
Добрый день.
Да, добрый день. Так, вопрос. Госпожа Штейнбока, конечно же, вам вопрос. На это исследование по экономике, я понимаю, 500 000 евро потрачено. Значит, оно серьезное, делаю я вывод. Видимо, это сделано с какой-то научной целью определить приоритеты, что мы сейчас, где мы сейчас и куда нам надо двигаться, как говорила Алиса из «Зазеркалья». Нам надо понять, куда нам двигаться, да? Вот ваши главные выводы вот этого исследования, если, конечно, не... Ну, вот можно сформулировать их как-то достаточно кратко и тезисно.
Вы знаете, для того, чтобы наша экономика стала развиваться ускоренно, необходимо, чтобы это наше народное хозяйство выдерживало конкуренцию на мировых рынках, чтобы у нас повышался экспорт продукции, чтобы наша продукция и наши услуги латвийские были бы востребованы в разных странах, чтобы мы могли вот это продавать. Вот. И более того, хотелось бы продавать товары и услуги, которые произведены на основе новых технологий, чтобы это были инновативные продукты. Да? То есть не просто там, не знаю, лес продавать или там шить какую-то там одежду, да, не дизайнерскую, а простую. Да? А вот хотелось бы именно, чтобы это были какие-то инновативные продукты. И поэтому вот для всего этого нам не хватает инноваций, не хватает инвестиций в инновации и не хватает роста производительности труда. Это звучит, может быть, сложно и кажется, ну что значит производительнее работать? То есть, казалось бы, надо работать, наверное, больше, надо работать лучше. Я бы сказала, что надо работать просто по-другому, с использованием вот этих инновативных технологий, дигитализации и так далее, да, для того, чтобы преобразовать эту экономику. Надо сказать, что в Латвии вот эта проблема низкой продуктивности труда, низких инноваций, низкой конкурентоспособности, да, она, в принципе, созвучна с проблемами всей Европы, потому что и Европа не является мировым лидером в этом вопросе. Но дело в том, что Латвия еще плетется в конце других европейских стран. Хуже нас по некоторым вопросам только Болгария и Румыния. Поэтому наш ренессанс, вот ренессанс экономики, вот этот рывок, прорыв, он возможен только, если будет ренессанс вот этой производительности.
Да, производительность, вот, может быть, господин Алексеенко мне подскажет, я помню, что, ну, может быть, в прошлом году говорилась эта цифра 40% от европейского уровня, и сейчас что-то поменялось, вот, в плане производительности, и, конечно же, напомню, производительность – это не то, чтобы человек работал с утра до вечера и производил больше, надо просто производить более дорогой товар и продавать его, вот так и повысится производительность. Господин Алексеенко.
Да, за год... Такие данные мерить очень точно, конечно. То есть я могу сказать, что на несколько процент пунктов выросла производительность, продуктивность. Ну, в таком большом плане не слишком это, конечно, что-то меняет. Самое важное то, что цель повышения производительности очень хорошо видна, и она продвигается именно в индустрии, в секторе, который производит продуктов. Именно в ковиде опять-таки мы видели, что вся экономика держалась, ну почти вся экономика, рост был именно в экспортирующих отраслях, в тех отраслях, которые продают свою продукцию за рубежом. И в этой отрасли эта производительность росла быстрее, чем в остальные секторы.
Ну вот производительность, как мне кажется, извечная проблема. Я это слышу, когда еще Вячеслав был у нас министром экономики, и в интервью он мне об этом говорил. Почему-то ничего не решается. Вот проходит десятилетие, мы говорим снова о производительности труда, об инновациях, на которые нашим предприятиям жаль денег, у них нет, может, денег. Вот эта вот проблема, когда она может как-то сдвинуться с мертвой точки, а не быть только записанной в научных трудах?
Я постараюсь перейти от научных трудов для, может быть, надеюсь, более понятным языком для людей. Да? Я не буду использовать слово «производительность», да, и больше использую слова «зарплаты» и «поступление в бюджет». Более отрасль или предприятия, которые более производительны, они смогут платить и будут платить более высокие зарплаты и будут платить более большие налоги в бюджет. Да? Потому что сама производительность, ну вот сейчас, например, у нас в новостях вроде как сильно вырос экспорт. Во многом за счет того, что сильно вырос экспорт нашей деревообрабатывающей промышленности. Но является ли это увеличением производительности? Не совсем. Потому что выросла более чем в два раза цена древесины на мировых рынках. Поэтому ясно, что общий, ну, объем экспорта вырос, потому что продают дороже, но не потому, что сами создаем что-то более сложное, а потому что цена выросла. Да? И это явление временное. Да? Пока во всем мире строительный бум и так далее, эта цена будет высокой, и производительность будет казаться высокой. Ну, никакие более высокие зарплаты от этого не последуют. Да? Ну, значительно, по крайней мере, долгосрочно. Потому что это как прилив, и за которым последует отлив, и мы откатимся назад. То есть я думаю, что более понятным языком мы говорим о том, что те отрасли, которые у нас являются более, скажем так, традициональными, возьмем ту же деревообработку, их путь производительности – это производить более сложные товары, за которые можно получить более высокую цену не на год, не на два, а на десятилетия вперед.
Они хотят делать?
Да. Конечно, хотят, но все хотят в мире. Это конкуренция, и не у всех получается. Да? Поэтому это первое направление, как те, кто уже производит, у них могут приращивать, делать более сложнее. Конечно, у многих есть стеклянный потолок, ну, из дерева, грубо говоря, как бы вы ни хотели, но iPhone вы не сделаете, да, есть определенные пределы. И второе, о чем говорит Инна, когда говорит о инновациях, то есть нам необходимо создавать, ну, фактически целые отрасли, которые будут производить более сложные высокотехнологические продукты. Да? То есть, например, если бы нам удалось создать целую новую отрасль по вопросам, которая занималась бы продуктами кибербезопасности, которые, естественно, огромный спрос, да, то у нас появился бы ряд предприятий с теми людьми, которые работают на этих предприятиях, которые могли бы производить товары и услуги, ну, электронные товары, которые они бы продавали за высокую цену, и, соответственно, платили бы высокие зарплаты своим сотрудникам, имели бы высокую прибыль. С этих зарплат и с прибыли платили бы большие налоги в наш бюджет. Вот то, чего мы хотим. Да? И вопрос, как мы можем такие отрасли создать. К сожалению, философия нынешнего и многих других предыдущих правительств, она такая, назовем это, ну, такая немножко такая глупо-либеральная, я назову, да? Считает, что вот есть свободный рынок, и он сам или создаст, или не создаст.
Ну вот я хотела, следующий вопрос был, почему не создается, может, не надо?
Мы будем сидеть и ждать, пока да. Создаст или не создастся, да? И этот вопрос, ну, я думаю, уже совершенно понятно, он в корне неправильный. То есть это неправильный взгляд, да? Государство должно быть достаточно компетентно, чтобы активно помогать такие отрасли создавать, да? Как это делать? Ну, это уже искусство. Это уже искусство. Да? То есть, ну, мы видим примеры рядом. Например, та же Эстония. Да? Эстония и Литва никогда не делали так, как я описал. Просто сидели и ждали. И Литва и Эстония учились. У них были ясные, скажем так, менторы. Эстонцы учились у финнов. Литовцы учились у поляков. Поляки, в свою очередь, у Германии. Поэтому мы видим, что сейчас литовская экономика развилась сильным упором на промышленность. Эстонская экономика с сильным упором на сектор информационных технологий. Мы видим, что эстонцы уже способны создавать такие продукты, да, то есть так называемые единороги, да, которые получают, ну, такое финансирование, которое говорит, что эти продукты оцениваются, ну, в миллиарды евро. Да. То есть то, что они делали фактически десятилетиями, принесло плоды. А мы сегодня находимся в ситуации, что те, грубо говоря, два кита, на которых мы полагались долгое время, да, и эти два кита были, один был транзит, можно сказать, тоже в своем роде высокая, так сказать, производительная индустрия, да. И вторая – перевал денег, отрасль финансовых услуг. Их больше нет. Да? Их больше нет, и к своим временам, так сказать, золотым временам они уже совершенно точно не вернутся. И поэтому перед нами вопрос. Мы продолжаем вот так вот наивно смотреть и ждать, вот как этот Иван на печи, да, когда этот свободный рынок нам сам создаст. И он где-то что-то создает. Да? То есть есть такие предприятия, как Совтехника.
Канзаматрикс, да.
Угу. Которые что-то есть, но этого недостаточно. Да? То есть должны быть созданы, если не создастся целая экосистема, целая индустрия, да, то это все очень такие, как бычок, который идет, качается, да? Может, вытянет, может, не вытянет, да?
Хорошо.
Смотрим пассивно или начинаем работать над тем, чтобы проактивно создавать такие отрасли.
А вот давайте Инна, к вам перейдем. Я хотела бы господина Алексеенко спросить. Он у нас представляет сейчас вот Министерство экономики. Вот вы слышали, что сказал Вячеслав. Вот мы смотрим пассивно, либо мы действительно стараемся что-то стимулировать, создать кластеры, не знаю, присоединить какой-то научный потенциал и что-то делать. Есть какие-то программы?
Mm-hmm. Да. Тут, во-первых, ответ, конечно, есть программы. Второе, то, что если мы смотрим на то, как это развивалось, в том-то тут самое главное то, что полететь на Луну стоит 10 миллиардов. Это стоит независимо от того, насколько большая экономика, то есть и Штаты заплатили за это 10 миллиардов. Если вот Латвия хотела бы попасть на Луну, тоже платит, это бы платило 10 миллиардов долларов. К чему я? Программы имеются. Но только если мы смотрим объемы, то, например, мы можем сказать, что, например, программа для поддержки новых продуктов выявила новые отрасли, это электроника, которая выросла с 2009 года там раза 8. Но ответ те инвестиции, которые делались в этой отрасли, несравнимы с тем объемом, который инвестировал частный сектор. То есть программы-то есть, но они почти никогда не сравнимы с инвестициями, которые должны быть в этой отрасли, чтобы она могла вырасти на таком объеме. И тут, конечно, самая большая проблема в том, что довольно легко, например, сейчас будет довольно легко создавать программы для той же IT-сектора, для электроники, и поддерживать их в тот момент, когда они уже видно, что растут очень быстро. Государство самое большое, это большая проблема, это то, что мы боимся ошибок. Потому что если когда мы начинаем поддерживать отрасль, рост отрасли, не гарантирует, что эта отрасль вырастет. То есть мы должны выбрать, не знаю, 7, 3, 4 какие-то отрасли, которые, в которые мы будем вкладывать. И из них, наверное, выстрелит только несколько. Может, одна, может... То есть вот эта проблема. То, что вы спрашивали, программы имеются. Первый раз после ковида, на очень долгие годы, у нас сейчас начинается разговор о том, что нужны инвестиционные программы, которые измеримы в сотни миллионов евро. Не просто, там, не знаю, 3 миллиона на 7 лет. Поддержка отрасли, которая может появиться, а может и никогда не появиться. А у нас объемы, которые повлияет на объем, экономики, который, и, конечно, это связано с тем, что и проекты тогда должны быть большими, компании должны быть готовыми. Об этом нет вопроса. О том, что самый важный вопрос, о том, что программы имеются, но только объемы их не должны быть в таком уровне, что они влияют на экономику. Не просто есть, потому что...
Надо бы создать, да. Я понимаю, вот все это, вот если обобщить, господин Алексеенко сказал, то проблема такая, у нас мало денег. Но сейчас, я считаю, благоприятный период. Европейские фонды, фонд восстановления независимости, как сказал Каринч, денег много как никогда. Ну вот, госпожа Штейнбенко, не кажется ли вам, что вот освоение денег часто превращается, в принципе, в освоение денег, а не в то, что вот надо действительно взять и инвестировать вот в какие-то правильные перспективные отрасли? Тем более европейские деньги, как я вижу, что они очень сильно сейчас раскачали инфляцию, мы видим этот рост цен, и получается, что их получает кто-то, но платим за них мы все, вот расплачиваясь вот этой инфляцией.
Знаете, вы подняли слишком много вопросов, я даже не знаю, на каком сконцентрироваться, но не хотелось бы сейчас на инфляции. Значит, я хочу продолжить ту тему, о которой говорил Слава Домбровский и господин Алексеенко, о том, насколько государство, в принципе, может вмешиваться в развитие экономики и каким образом. Так что, во-первых, это... естественно, средства бюджета, это да. Но, как мы знаем, во время ковида бюджетные средства во многом использовались для поддержки, в принципе, и населения, и предприятий возможными образами, чтобы они банкротировали, каким-то образом продолжали существовать. То есть в этот период бюджетные деньги как-то нельзя было, наверное, тратить для создания новых отраслей. Но роль государства не только, так сказать, в том, как правильно расставить приоритеты распределения бюджетных средств. Роль государства еще и в том, чтобы стимулировать инвестиции, чтобы создавать такой климат в стране, чтобы инвесторы хотели бы инвестировать и создавать эти новые отрасли. Да. Здесь еще очень много есть над чем работать. Ну и вы очень правильно сказали, что, конечно, использование европейских денег. Но дело в том, что использование европейских денег тоже зависит не только от наших желаний, но и от тех ограничений, которые накладывают на нас вот деньгодаватели. Да? То есть, если в процентном отношении сказано, сколько из имеющейся суммы, это около 2 миллиардов, сколько уйдет, там, допустим, на зеленую экономику, сколько уйдет на дигитализацию. Дигитализация, это, конечно, святое дело. Но в любом случае, это уже цифры указаны. Ну и, кроме того, не секрет, что когда имеется вот такие деньги, так сказать, дармовые, я бы сказала, но не совсем, но в каком-то смысле, да, то начинаются работать и интересы отдельных ведомств, да, и министерств, и тогда какие-то деньги уходят на огромные инфраструктурные проекты, которые, не могу сказать, что вообще не нужны, но рывка не обеспечат. Да? То есть вот в этом отношении я солидарна с тем, что сказал господин Домбровский, потому что он сказал, что у государства должна быть визия и цель. То, что было в свое время и у эстонцев, и у литовцев. Да?
Такое рывок в вашем понимании? Вот вы написали монографию, там из Равенс. Рывок, что да. такое, рывок, как вы его понимаете?
Это значит то, что мы будем расти экономика не черепашьими темпами.
Цифры есть какие-то?
Ну, конечно. То есть если черепашьими, это будет 2-3% в год. А если, так сказать, быстрыми темпами, ускоренными, то где-то 5-6% в год. И вот если такой рост будет обеспечен, тогда, конечно, будут более высокие зарплаты, более высокие доходы и все остальные блага, и бюджет, да, будет больше денег. Совершенно верно. Но их же, ну, они с нас, на эти ускоренные темпы не свалятся на нас сами по себе, как манна небесная, да, то есть над этим надо работать. И возвращаясь к научному проекту, только хочу сказать одно, что мы разработали критерии, специальные критерии поддержки стабильных предприятий, стабильных, которые не банкротируют на следующий день после окончания, так сказать, пандемии, после того, как поддержка кончится. И вот тогда получится, что эти деньги ушли на ветер. Хотелось бы, чтобы деньги на ветер не уходили, чтобы они действительно, чтобы эта помощь оказывалась тем предприятиям, которые не только выживут, но и вытянут нашу экономику из этого... канавы.
Ну да, я видела недавно, вы критиковали, что поддержка вот пошла, конечно, по правильному руслу, но часть предприятий получили ее просто для того, чтобы продержаться на плаву и закрыться. Это я видела вашу мысль.
Ну, так. К сожалению, это так.
Вячеслав, вот вам пришел вопрос от нашего слушателя. Вопрос Вячеславу: является ли низкая производительность следствием слабости нашего латвийского производства и недостаточно сложными продуктами? Или же это есть следствие того, что у нас практически нет брендов, которые могут за свою продукцию ставить более высокую оценку? То есть вопрос, это слабость структуры экономики или это слабость маркетинга?
Я думаю, что если коротко, можно ответить частично «да» на все эти вопросы. Но смотрите, если мы говорим об росте экономики, да. Вот у нас, грубо говоря, сейчас есть секторы, которые мы можем назвать традиционные, да, ну, которые состоялись, в котором работают, может быть, многие из нас, наши отцы и так далее. Ну, пусть это будет те же там сельское хозяйство, тот же транзит, частично промышленность и так далее, да. Но мир, он идет вперед. Создаются новые продукты, новые услуги, более высокотехнологические и так далее. И те молодые люди, которые заканчивают или сегодня или закончат школы и университеты, они, как правило, хотят от мира всего. Они редко хотят работать там же, где работали их отцы и деды, да, там, или, грубо говоря, ну ладно, я еще разгружаю вагоны. Так. Они хотят делать то, что сегодня в мире является самым интересным, самым, где самые большие деньги, где самые большие, да. И если у нас этого нет или не зарождается...
Они уезжают.
Они уедут. Угу. И все. Да. То есть они получат свое образование хорошее где-то еще и там же будут им заниматься. Поэтому если мы не строим активно эти новые отрасли, те же информационные технологии, например, да, я думаю, что область здравоохранения выстрелит совершенно точно в ближайшие годы, да, будет очень похоже, как с информационными технологиями и так далее, да, то мы просто потеряем этих людей и останемся лишь с тем, что эти вот традиционные отрасли, где, как правило, есть этот стеклянный потолок, да, ну, в смысле повышения производительности, как я сказал, из дерева смартфон не сделаешь. Ну, есть предел, сколько можно его совершенствовать и что из него сделать, да, которые будут искать такие же рабочие руки, как правило, сейчас мы уже говорим о рабочих тогда из Украины, Беларуси и так далее, да, и мы застрянем. Мы застрянем вот в этих вот отраслях, которые постепенно уходят в прошлое, а будущее мы не создали. Да?
А вас не удивляет, что, например, Министерство сельского хозяйства есть в Латвии, хотя оно дает там 4% от ВВП? Видите, и вот тут вот...
Ну, смотрите, сельское хозяйство у нас на самом деле, я бы сказал, что потенциал для них, он большой. Но этот потенциал будет с меньшим количеством людей.
Людей. И более высокое...
Мы видим, и мы будем видеть дальше, что количество работающих в сельском хозяйстве, оно упадет до 2-3% от общего рабочей силы. Когда-то, не так давно, оно было 8-10%. Да? Там будет работать меньше людей, но даже тоже сельское хозяйство станет более высокотехнологичным. Сейчас посмотрим, современный комбайн, он похож, как мы в мое время видели там кокпит космического корабля, да? То есть потом, как он выглядит. То же самое будет с промышленностью. То есть современное производство, да, это может быть огромное, вот как, например, Доблас Зерновникс, да, производит макароны, спагетти и так далее. Да? Это 3 этажа машин, которых, по сути, обслуживает смена в 10 человек.
Я хочу немножко продолжить вот эту тему о роли государства и связать ее с тем, что, о чем говорил господин Домбровский, да, с подготовкой молодых людей к жизни, да, и стимулированием того, чтобы они остались, и стимулированием экономики. Дело в том, что вот и в нашей книге мы пишем о том, что если не будет наука и образование соответствовать вот новому спросу на рабочие руки, да, то мы не достигнем этих хороших темпов, потому что некому будет работать. Да, те же самые отрасли, вот Слава говорил, новые там кластеры, информационные технологии, кибербезопасность, вопрос – кто будет работать, да, где мы возьмем квалифицированные кадры, которые будут иметь соответствующую подготовку. То есть нельзя же просто построить стены и поставить задачу, мы хотим пускать то-то и то-то, а работать то будет. И вот очень важно, чтобы наша система образования, начиная со школ, а не уже вузов, готовили бы людей, которые соответствуют спросам экономики и вот этому видению государства, что мы хотим развивать. У нас не хватает не только строителей, потому что бум строительный происходит, да, и рост цен, как вы сказали. У нас не хватает программистов, причем программистов высокого класса. У нас не хватает инженеров. У нас не хватает вот таких вот людей с современными знаниями, которые будут обеспечивать вот этот дальнейший экономический рост.
Я знаю, что у нас есть несколько компаний, которые этих белорусов вытаскивают тут, но они, к сожалению, Латвию рассматривают как трамплин, поработав тут, уже став европейцами, уехали. ехать дальше. Раймонд, к вам вопрос. Вот то, что сказала Инна, мне кажется, очень интересно. Наука, образование, создание каких-то действительно запросов на рабочую силу. Это происходит у Министерства экономики сейчас?
Ответ опять-таки да. Но опять-таки тут, как всегда, очень-очень много вещей, которые надо и надо еще делать. Эта монография тоже очень хорошо показывает одну вещь. То, что в тот момент, когда государство начинает вкладывать в какую-то отрасль, например, то же самое экономическое исследование в экономических отраслях, самое экономическое исследование, тоже дало и очень практичные вещи, которые из этой монографии тоже уже мы перебрали на политику, и на политические документы, на индустриальную политику, и на то же самое, как отбирать проектов. И это связано не столько с этой отраслью, это просто показывает, что так всегда и есть. То есть есть вклад в компании, чтобы они обучали своих рабочих, но не инвестируя, опять-таки, сейчас следующий этап, если мы собрали инвестиционный объем для того, чтобы компании могли развиваться, следующий большой вопрос, насколько мы и насколько регулярно вкладываем исследовательскую деятельность в университетах, чтобы не только делались исследования, но на эти исследования росли новые специалисты, которые могли бы потом создавать эти отрасли. То есть есть программы, которые, конечно, есть программы не только у нас в Министерстве экономики, но и в Министерстве образования и в других министерствах, которые работают на повышение квалификации рабочей силы. Но в этой отрасли тоже надо еще очень много дополнительных инвестиций. И самое главное, не инвестиции в короткие сроки. Они должны быть, скажем, там то же самое, что уже говорилось насчет Эстонии. Это не просто введение 10 лет назад. Это 10 лет работы в этой специфической сфере. То же самое здесь. Если мы сейчас объявим, что мы инвестируем в следующем году, не знаю, 10 миллионов дополнительно в рабочую силу, в квалификацию, это мало что поменяет. 10 миллионов или миллион каждый год за 10 лет, это меняет, как люди выбирают свою, как они будут работать, куда они идут. То есть это очень-очень важно, что это не только объем денег, но это происходит в долгом сроке. То есть мы объявим, что мы будем в этом секторе инвестировать, скажем, в следующие 10 лет. Это важно.
Сейчас мы вернемся буквально через секунду.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Открытый вопрос. Мы говорим о том, как будет и должна развиваться экономика после кризиса, должна ли она поменяться, в какую сторону, и самое главное, как это повлияет на простого человека. Вот. Заключительный вопрос. Его времени осталось не так много. Мне бы очень хотелось поговорить именно о простом человеке, о простом латвийце. Вот вы разработали рекомендации относительно того, как должна развиваться экономика. Понятно, что это должно рассматриваться в том случае, как человек простой должен жить в Латвии лучше, иначе я не понимаю, зачем эти все научные труды. Потому что я думаю, что Латвия может или уже даже попала в ловушку так называемых средних доходов. Это понятие не абстрактное, это абсолютно экономический термин. По-моему, он выведен был еще в 50-е годы прошлого века. Так называется ситуация, когда страна, достигнув определенного уровня благосостояния, в нем как бы застревает и не может пробить это дно. Инна, как вам кажется, вот эта ловушка средних доходов, угрожает ли она, во-первых, Латвии? И что мы можем сделать? Где это бутылочное горлышко?
Да, ловушка абсолютно точно угрожает. И когда мы говорим о необходимости увеличить рост экономики, мы же его не рост ради роста. Нет. Да, совершенно вы правильно сказали, что этот рост будет являться базой для того, чтобы повышать зарплату. И, в принципе, дело в том, что есть, например, темпы роста зарплаты опережают темпы роста производительности труда, то это приводит к плохим последствиям. Да, это вообще экономическая аксиома. То есть необходимо вот наоборот делать, за счет увеличения роста производительности труда, повышать темпы роста экономики и, соответственно, подтягивать доходы. Но вы очень правильно сказали, что у нас еще... Ну, это вы, правда, не сказали, может быть, думали, что у нас очень большое расслоение этих доходов, да, то есть есть очень большая неравномерность, да, между богатыми и бедными. Вот это очень большая дистанция. Есть либо очень богатые люди и очень много бедных, и вот этот средний класс, он у нас, в принципе, маленький, да, то есть идея же такая, чтобы... А в нормальных, так сказать, развитых государствах как раз средний класс, который доволен своими доходами, он не принадлежит группе олигархов, но он и, так сказать, давно уже вышел за черту бедности, чтобы именно он составлял большинство. Я считаю, что именно вот в этом основная задача экономики. То есть у нас еще, ко всему прочему, много очень неучтенных, так сказать, доходов, те, которые нигде не регистрируются, теневая экономика.
Теневая 25%, да.
Ну вот, теневая экономика – это проблема не только бюджета, это еще проблема в том, что мы реально не можем оценить, сколько у нас, вот так сказать, вот этих условных олигархов, и сколько у нас на самом деле, какой у нас средний слой, потому что многие себя более декларируют, как, так сказать, на черте бедности, а на самом деле нет. То есть это все очень-очень-очень, так сказать, проблематичные вопросы. Ну вот, кроме того, вы говорили, как к пандемии вообще вот этот кризис и выход из него влияет на нашу жизнь. Не только, конечно, через доходы. Это, в принципе, влияет и на наши привычки, на наши работы. Например, то, что очень многие могут работать отдаленно. Я не говорю, что все. Люди, которые стоят на конвейере, конечно, не могут. Или таксисты тоже не могут работать отдаленно. Многие не могут. Но многие могут. Да, и дети могут учиться отдаленно. Опять-таки, это вопрос. Некоторым детям очень понравилось. Моему внуку, например, он говорит, ой, я совершенно не хочу работать по-другому, потому что я успеваю гораздо больше, я не трачу время на логистику и так далее. Да? То есть вот меняются наши привычки, соответственно, меняется структура экономики. Она меняется, это такое вот давление, так сказать, которое вот оно так произошло. Да? Кроме того, будет, конечно, у нас недофинансируемое многие годы здравоохранение. Я думаю, что эта проблема будет каким-то образом сейчас меняться. Очень большое давление стран Европейского Союза на то, что Латвия должна как-то менять свои вот эти исконные привычки. И кроме того, мы сами дошли, я думаю, что до жизни такой, что нельзя жить с системой здравоохранения, которая, так сказать, не сильно надежна и не очень доступна. Да? То есть вот это будет меняться. То есть кризис, вы вначале сказали, что кризис это этап возможностей тоже. То есть мы эти
возможности... Это Левит сказал.
Ну да, вы его процитировали. Но я, в принципе, с этим абсолютно согласна, потому что мы должны вот это сложное время использовать как возможность. Те же европейские средства, да, которые на нас свалились как так, неожиданный подарок, они должны быть использованы умно, они не должны быть зарыты в землю. Они действительно они должны нам помочь вылезти, так сказать, из вот этой вот ямы.
Угу. Вот про ловушку средних доходов. Когда у нас простой слушатель, Янис или Иван, будет жить лучше, грозит ли нам эта ловушка средних доходов в Латвии? Я понимаю, что все постсоветские страны, у них есть эта проблема, у них всегда будет отставание от Западной Европы, и я не знаю, видите ли вы, что когда-то мы можем их догнать?
Ну, можем называть ловушкой средних доходов, мы можем это называть гораздо проще, то есть мы видим, что мы как были самой бедной страной Европы, так ей...
Болгария меньше, нет?
Ну, хорошо. Раньше было где-то третье, сейчас уже кто-то вырос вперед. Но как мы отставали раньше только от Эстонии, теперь мы отстаем еще и от Литвы. Так что другие страны из этих ловушек или откуда выбираются, и Эстония, и Литва, гораздо быстрее, чем мы. И похоже, что это расстояние становится больше. Ключ, лекарство от этого – это экономический рост. Экономический рост – это как прилив. И этот прилив поднимает все корабли, все лодки. И те корабли и лодки, на которых находятся, как вы говорите, простые люди. То есть с первого взгляда может показаться, какая связь, что будет мне, скажем, простому человеку от того, что будет создана, скажем, та же отрасль кибербезопасности и так далее. Но эта связь есть. Этот прилив, в результате него зарплаты и доходы будут выше, также и у тех людей, которые прямо, кажется, с этой отраслью не связаны. Да? Поэтому все то, о чем я говорю, это как тот прилив, который поднимет все корабли и все лодки. И в первую очередь также простых людей.
Знаете, я что заметила? Я общаюсь с предпринимателями, и вот насчет зарплат. Да, когда встает вопрос о том, чтобы повысить своему работнику зарплату, может быть, он работает лучше, или, я не знаю, даже инновации какие-то введены. Работодатель в Латвии начинает смотреть по сторонам. Он берет того же белорусского работника, увольняет нашего, тот сидит со своими прежними доходами, а работодатель, он как бы имеет свою норму прибыли, которая довольно неплохая у них. То есть, когда мир открыт, можно ли вот то, что вы говорите, сделать?
Ну, конечно, но те же...
А наш едет за границу.
Если вы поговорите с теми же работодателями, они вам слезно расскажут совершенно другую песню, да, о том, как работников не найти.
Они их берут с Беларуси?
Как они... Не так просто. Они их берут даже не с Беларуси, они берут от поляков, которые берут из Беларуси, это так более точно, да. Их тоже не настолько много, как кажется, настолько свободно взять тех белорусов через польские фирмы. Тоже не так, ну, скажем, их не столько, сколько захочешь, да. Поэтому посмотрите, что сейчас происходит, опять происходит в строительной отрасли, да. То есть вот Инна Штейнбека недавно совершенно точно заметила, что, ну, вот я постучу по столу, да, то есть опять правительство наступает на те же грабли, которые уже известны уже годами, да. Опять совершенно не думая вливает огромные ресурсы в строительную отрасль. То есть все, что большая часть тратится, она же тратится не на экономический рост, она тратится на стройка здесь, стройка там. Построим рейхболтик, построим тюрьму, построим что там еще. Ну, этих объектов их там сотни, да. Не думая о том, насколько строительная отрасль у нас вообще способна это построить. Ясно, что результат это как если вы оставите кастрюлю, где слишком много воды на большом огне. Это все выльется, да. То есть происходит перегрев в строительстве, цены вырастают. Я думаю, что можно совершенно точно сказать, что почти, наверное, по всем проектам, по всем планам, что планируют построить, те цены, по которым они думали, они могут построить, они не соответствуют действительности. 100%, да. Что в конце концов будет реализована лишь часть этих проектов, и она будет реализована, или там реализована наполовину, она будет реализована по ценам, которые являются совершенно неадекватной. Да.
Сейчас строители, конечно, поприезжали.
И поэтому я думаю, что любой слушатель сейчас, ну, попробуйте найти строителя, да, чтобы вам сделать ремонт в квартире, да, и... Поинтересуйтесь, сколько сейчас этот строитель стоит по сравнению с тем, сколько он стоил год назад, да? Так что и послушайте, пригласите на передачу кого-то работодателей из строительной отрасли. Я думаю, что вы услышите здесь такой плач, да, о том, как...
Хорошо, спасибо.
Не найти, сколько им нужно платить. Так что это все работает. Да?
Спасибо за подсказку. Раймонд, вам заключительное тоже слово насчет вот ловушки средних доходов. Не грозит ли это Латвии, как вы это видите со стороны министерства? У нас буквально 2 минуты.
Да. Мы тоже в той позиции, что и это было до ковида, и будет, наверное, еще несколько лет после, в том, что мы в большом риске. Мы, в принципе, находимся посередине этой ловушки. Рост экономики очень медленный, он почти такой же, как и всей Европе, то есть мы стоим почти на месте. И тут почему вокруг вот этой монографии мне кажется, что очень хорошо это показывает то, что у нас не так много хороших экономистов, они все известны, тут, я бы сказал, уже большая часть участвует, 2 человека участвуют в этой передаче, не так много их за пределы этой передачи. И есть просто смысл в тот момент, когда надо принимать решение насчет того, куда инвестировать, как инвестировать и что делать, просто с этими экономистами и их вслушиваться. Это, наверное, для нас самих, для государственной стороны самое главное, и все время это помнить, что не всегда политические приоритеты в экономике может вывести нас из проблем.
Золотые есть, слова просто, по-моему.
Вот эта монография, поэтому так и получилось, что на очень хорошем времени, и спасибо всем, которые на ней работали, она в хорошем моменте, и она не говорит о том, что надо было делать 2 года назад. Это очень важно, то, что удалось Ине Штейнбуке все-таки сконцентрировать это все на то, что делать сейчас. И на ней надо просто то, что там написано, надо и делать.
Спасибо вам большое. Время передачи подходит к концу. Сегодня мы говорили о том, как должна поменяться экономика страны. Будет ли у нас толчок, рывок и так далее. Как это скажется на каждом простом жителе Латвии.